понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, добрый вечер. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 549 кГц. Вы это можете делать на средних волнах непосредственно в Крыму. Также заходите на наш сайт «Крым Реалии». Можете слушать нас там. Можете нас там не только слушать, но еще и смотреть на нашем канале на сайте YouTube. Канал наш называется точно так же «Крым Реалии». Прямые видеотрансляции наших радиоэфиров ежедневно утром 8.35 и вечером 18.30. Ну и, конечно же, звоните нам, звоните и высказывайте все, что вы думаете о нас, о наших темах, задавайте вопросы нашим гостям, предлагайте новые темы для радиопрограмм. Телефон бесплатный для крымчан 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Ну, а если вы выбираете такой вид связи, как электронная почта, то пишите нам по адресу crimea.reality@gmail.com. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Прямой эфир.
Ну, конечно же, прямой эфир. С вами Александр Янковский. Сегодня мы говорим о деньгах. Моя любимая тема. Просто помню о том, что о чем бы мы ни говорили, речь всегда идет о деньгах. Потому что что бы ни происходило в стране, на той или иной территории речь всегда идет о денежных знаках. Даже если вам кажется, что эти процессы, да, никоим образом не связаны с деньгами. Так вот, о деньгах мы поговорим сегодня в каком ключе? Появилась информация о том, что государственный бюджет Российской Федерации выполнен с огромнейшим дефицитом. И дефицит этот составляет уже... Сколько же он составляет, да? Этот дефицит составляет 1,5 триллиона рублей или почти 3% от ВВП. Да, не Владимира Владимировича Путина, а валового внутреннего продукта. Финансировать этот дефицит планировалось за счет приватизации, то есть продажи государственного имущества. Но пока, кроме вот пакета акций «Алросы», продать ничего не получилось. Как собирается выходить из этой ситуации российское руководство, как такое вынужденное безденежье и ненаполняемость бюджета скажется на территории Крыма и на крымчанах? Вот об этом и сегодня мы будем говорить в радио «Крым Реалии» в нашей студии с нашими экспертами. Но для начала я предлагаю послушать небольшую справку, которую подготовили наши корреспонденты.
100 слов по теме.
Подконтрольное Кремлю руководство аннексированных Крыма и Севастополя показали хорошие результаты в работе по снижению уровня безработицы. Об этом в начале недели на совещании в Симферополе сообщила замглавы правительства России Ольга Голодец. Российская чиновница отметила ряд позитивных моментов в развитии соцсферы Крыма, а также подчеркнула, что уровень зарплат на полуострове значительно увеличился.
Здесь есть успехи, и эти успехи налицо. И то, что безработица не переросла в серьезные объемы, это огромная заслуга руководства региона. Крым и Севастополь уверенно движутся по показателям уровня оплаты труда. Средняя заработная плата в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18%.
Тенденция повышения уровня жизни, как утверждают российские власти, в аннексированном Крыму происходит на фоне падения финансовых возможностей населения России. В начале сентября стало известно, что доходы бюджета России продолжают падать и стремятся к уровню 90-х годов. Причина падения – сокращающаяся нефтегазовая прибыль. По данным российских таможенников, за 6 месяцев текущего года доход от экспорта нефти в России упал на 30%. 15 сентября замминистра финансов России Максим Орешкин заявил, что Минфин рассчитывает следующий бюджет до 2019 года из расчета цены на нефть в $40. Стрессовый сценарий для России, по словам Орешкина, $30 за баррель нефти, и к нему стоит готовиться. Сейчас цена на нефть, заложенная в российском бюджете, $50 за баррель. Российское правительство хотело закрыть брешь в казне при помощи приватизации госкомпаний. В июле Россия продала на московской бирже почти 11% пакет акций алмазодобывающей «Алросы». Сейчас идут переговоры о продаже более половины акций «Башнефти» и 19,5% «Роснефти». Могут уйти с молотка почти 11% банка ВТБ и часть Совкомфлота. В общей сложности российское правительство рассчитывает выручить порядка 1 000 000 000 рублей. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский. На самом деле, мне так кажется, что очень многое в нашей жизни, не только вот конкретно в моей жизни, но и в жизни наших радиослушателей, и в жизни очень-очень многих людей связано с Крымом. Когда приезжает на полуостров российский премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев и говорит: денег нет, держитесь вам и всего вам хорошего, да, возможно, он не кривит душой. Потому что, значит, есть вот этот самый дефицит бюджета. С января по август 2016 года полтора триллиона рублей. Насколько это критический дефицит, насколько эти цифры велики, мы сейчас будем обсуждать с Владимиром Роженковским, российским финансистом. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ну, вот вопрос достаточно простой. Вообще, насколько российский бюджет, он ощутил вот нехватку такого количества денег, 1,5 триллиона рублей?
Ну, я вам скажу честно, конечно, на пике падения нефти дефицит бюджета, например, Саудовской Аравии, который там в моменте достиг там 40%, и Саудовская Аравия вынуждена была объявить впервые в своей истории о продаже суверенных облигаций, конечно, российский бюджет выдержал. Но вы знаете, я вам скажу так, это произошло за счет простых жителей, россиян, за счет потребителей. И вот фраза, там, которую вы сейчас процитировали, она, собственно, относится именно к этому, точнее, к последствиям. Поскольку дефицит бюджета, ну, там, не слишком был заметен, он периодически латался не только за счет девальвации рубля, но и за счет резервного фонда. В результате этого вот он там достигал там максимум 5-6%, и, естественно, при той драме, которая произошла на рынке нефти, падение нефти в 3 раза, можно сказать, что это был хороший результат, и даже какие-то международные ведомства, агентства похвалили российский Центробанк, Эльвиру Набиуллину, его главу персонально, что, дескать, вот хороший банкир и так далее, но я не согласен с этой похвалой, поскольку, понимаете, чудо не произошло. И вот эти успехи, они были за счет, ну, там, простых россиян, за счет...
Да, вот кто заплатил за такой вот, ну, в принципе, небольшой дефицит тогда получается государственного бюджета?
Дефицит действительно, в принципе, как бы 5% бюджета, это достаточно ощутимый дефицит. Мы знаем, например, что страны принимались в Евросоюз в свое время... с одним из требований, кто заключался в том, что этих стран не может быть дефицит бюджета более 3,5%, а тут был 5%. И как бы вот, понимаете, по принципам именно европейских стандартов, это многовато. Но надо при этом действительно понять, что это была драматическая ситуация. Это было падение нефти. Такого не видела Россия достаточно давно, наверное, с 97-го года. Поэтому тут действительно произошло... Ну, это такой дефицит бюджета, можно сказать, что Минфин, так сказать, выставил. Он мог с хорошей миной на лице рапортовать в Кремль о том, что все задачи были выполнены, что страна, так сказать, не была повергнута в хаос, но произошло это, естественно, за счет резкого падения. Я вам скажу, я финансист, и я вынужден был отказаться от работы по найму, поскольку моя зарплата раньше составляла около 7 000 долларов в месяц, а сейчас то, что мне предлагают, оно где-то в районе 1,5-2 000 долларов, и я вам скажу, поскольку я, в общем, достаточно высокого калибра финансист, я учился в Британии, проходил практику на Уолл-стрит, я не буду работать за 2 000 долларов. Я знаю, что я себе этот доход каким-то образом пытаюсь сам заработать. Но вот представьте себе падение с 5 до 2, и вот представьте себе среднестатистического человека, там, неважно, в Европе, в Америке, там, где-то еще, который вдруг внезапно ощущает, что у него там почти в 3 раза, собственно говоря, оценка его труда упала. Понятное дело, что это не есть хорошо. Но это как минимум некрасиво.
Угу. Смотрите, Владимир, но получается так. Вот я, может быть, вы поможете мне с ответом на этот вопрос. А есть ли какое-то существенное сокращение бюджетных расходов, вот прямых бюджетных расходов? Не знаю, там, зарплаты, пенсии и так далее.
Ну, сокращений нет в рублевом эквиваленте. Просто подорожали товары, подорожали медикаменты. Вот я сейчас только что купил нужный мне медикамент, который раньше стоил в рублях, я вам просто там говорю. Это может мало кому что-то говорить, но тем не менее мы все-таки здесь доходы получаем в рублях, поэтому для нас это важно. Соответственно, вот он раньше стоил 280 рублей, сейчас я его только что купил за 600.
Угу. Понимаете? Больше, чем в два раза, да, получается?
Повыше. Ну, да.
Хорошо, Владимир, вот мы начинали разговор также с цены на нефть, да, то, что и Российская Федерация достаточно сильно ударила такое снижение на нефть, там с отметки условно в $100, да, сейчас, ну, условно $40. Но, значит, вот да. В интервью изданию Bloomberg российский президент Владимир Путин сказал, что зависимость российского бюджета от нефти и газа снижается, и за последние два года, по словам Владимира Путина, доля нефтегазовых доходов бюджета снизилась на 17%. Давайте послушаем, потом вы прокомментируете.
Ну, смотрите, в позапрошлом году от доходов нефти и газа бюджет получал 53% в 2014, а в 2015 43%, а в этом году будет 36% примерно. Так что все-таки и структурные изменения тоже происходят. И дело не только в цене, дело и в росте отдельных отраслей производства. Мы, допустим, сейчас наблюдаем рост промышленного производства в целом по стране. 0,3%. Небольшой, но все-таки есть. А, скажем, на Дальнем Востоке, где мы с вами находимся, рост промышленного производства 5,4%.
Это был президент России Владимир Путин, а у нас на телефонной связи с нашей студией Владимир Рожанковский, российский финансист. Владимир, ну смотрите, тезка ваш, да, Владимир Путин говорит о том, что...
Я знаю, я слышал эту реплику. Слушайте. Его, да, конечно, угу. Да.
Ваш комментарий тогда, действительно ли это так, что российский бюджет теперь уже не настолько сильно зависит от денег, которые получаются за счет продажи нефти?
Смотрите, вот Владимир Владимирович сказал фразу, что дело здесь не только в цене, в основном в цене. Вот я бы так это прокомментировал. Дело здесь, конечно, в основном в цене. То, что доходы упали до цифры 36% в долевом выражении. Чуть-чуть был рост, естественно, по импортозамещению, его отрицать нельзя. Но дело в том, что весь аграрный сектор на сегодняшний момент это порядка 4-5% экономики. Он где-то вырос на 30%. Ну, соответственно, вот он был 4% экономики. Сейчас, ну, может быть, около 6%, но не более того. И мы сейчас говорим о двузначных цифрах в объеме бюджета. Понимаете, это 36%, 42%. Понятное дело, что вот эти доли, вот эти вот маленькие проценты, они, конечно, никоим образом не могли бы так сильно переверстать структуру бюджета, структуру бюджетных доходов, если бы не падение цен на нефть и энергоносители. Поэтому, конечно, здесь надо сделать такую ремарку, что в первую очередь структура бюджета изменилась именно из-за падения цены на нефть, но были некоторые сезонные факторы. Например, Россия достаточно успешно действительно реализовала экспорт вооружений после известного, так сказать, шоу, авиашоу, которое происходило в Сирии. Вот до апреля месяца, как я действительно смотрел по статистике, выполнили весь годовой план по продаже российского вооружения. То есть получилось так, что не попав на международные выставки по причине санкций, Россия устроила такую живую выставку этого вооружения, там, когда с Каспия крылатые ракеты долетали до ИГИЛ, и попадали с точностью там 1 метра, ну, а на определенные страны это произвело впечатление. Действительно, экспортные контракты вооружения, они были реализованы в достаточно большом объеме. Вот это не прозвучало в этой реплике его, но это я просто от себя могу констатировать, что действительно вот в первом квартале этого года экономику, структуру очень сильно изменил экспорт вооружений как следствие вот демонстрации его в случае сирийского конфликта.
Угу. Владимир,
образом, дальше это бы, да.
Вот я как раз хотел про дальнейшее поговорить, потому что вот я так понимаю, что в октябре будет представлен уже бюджет, и потом бюджет на ближайшие 3 года, ну, перспектива развития бюджета на ближайшие 3 года. По вашему мнению, чего ожидать российской экономике, ну, а, собственно говоря, и всем тем, кто живет в этом поле от ближайших 3 лет?
Ситуация остается сложная. Я не ожидаю какого-то резкого отскока на рынке энергоносителей, традиционных главных составных частей российского бюджета, нефти и газа. И по этой причине будет дальнейшие попытки поиска альтернативных источников доходной части бюджета.
А что это может быть?
Ну, вот сейчас вот по итогам августа могу сказать, что временно спасла пшеница. Правда, цены на пшеницу обвалились на Чикагской бирже опционов. Ну, не сильно, но тем не менее. Но в России было достаточно жаркое и дождливое лето, и Россия вышла на первое место по уровню экспорта пшеницы впервые вообще за всю историю. И, ну, пшеницу покупают у России, там, например, Египет, например, Индия. И обычно пшеницу покупали в виде кормового такого сорта, поскольку она не вызревала здесь, зерна были слишком маленькие. А в этом году из-за вот благоприятной погоды зерна вышли большие, и они совпадают с ISO-стандартами международными, угу, уже как пищевая пшеница.
То понятно. Есть, то есть вот сельское хозяйство, да, может быть. Хорошо, спасибо. А Владимир Роженковский, российский финансист, был на прямой телефонной связи с нашей студией. А мы продолжаем нашу программу. Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, сегодня говорим про дефицит бюджета Российской Федерации. Как этот дефицит, который уже составляет свыше 1,5 триллиона рублей, может сказаться на жизни россиян, а также тех людей, которые проживают на тех территориях, которые контролирует Российская Федерация, например, в Крыму. И далее мы будем говорить с Сергеем Шилиным, российским экономическим обозревателем. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, смотрите, вот меня что интересует. С одной стороны, есть сокращение бюджетных расходов, есть сокращение доходов граждан. С другой стороны, я беру слова заместителя главы правительства Российской Федерации Ольги Голодец, которая говорит о том, что в Крыму выросла на 18% средняя заработная плата на полуострове. Получается такой, как бы, не знаю, там, островок стабильности или даже благополучия, что ли, если в других регионах, ну, просто падения происходят, а тут такой большой рост. Как можно объяснить такой рост?
Вы знаете, лучше спросить об этом госпожу Голодец. Может быть, это и так, а может быть, это и не так. Часто сообщения наших официальных лиц не опираются на какую-то фактуру. Я предпочел бы услышать это от тех, кто имеет специальное познание в этом
вопросе. Хорошо, Сергей. Ага, хорошо. Сергей, тогда такой вопрос. На ваш взгляд, вот то, что сейчас в бюджете Российской Федерации дефицит 1,5 триллиона рублей, это каким-то образом на себя ощутят просто, ну, простые граждане, люди, или нет? Или это просто цифры, которые вот цифры и цифры?
По состоянию на сейчас дефицит невелик. Он за 8 месяцев составил 2,9% ВВП. Ну, для, скажем, такой экономики, как российская, в общем, могло бы быть в условиях кризиса гораздо хуже. Так что я не считаю, что вот проблема дефицита сейчас является самой острой. Проблема немножко в другом. Доходы и расходы за 8 месяцев, вот, подсчитанные федерального бюджета, они меньше 60% плана, а 8 месяцев – это 2/3 года, то есть 67%. То есть Министерство финансов обеспечило просто меньше, добилось вот такого сравнительно умеренного дефицита, да, тем, что оно просто не дофинансировало все или там почти все сектора, которые оно должно было финансировать. Просто меньше давало денег, чем по плану. Поэтому вот мы сейчас подступаем к такому периоду, к такому моменту, да, когда нужно высшим нашим властям принимать решение, да, или смириться с тем, что там по факту узаконить вот снизившиеся государственные траты, или приказать там, не знаю, профильным министерствам, там, Министерству финансов, финансировать по плану, то есть печатать деньги. Вот эта проблема будет решаться и дискутироваться в ближайшие недели, поскольку к концу октября у нас предполагается принятие бюджета на 2017 год, который эти вопросы он уже так или иначе будет разрешить.
Да, а, кстати, по поводу вот бюджета на 2017 год, на ваш взгляд, он будет составляться как бы по реалистичным задачам или просто-напросто по реалистичным доходам, или опять-таки будут приняты какие-то, ну не знаю, будут приняты какие-то цифры, что называется, с потолка, а потом будут в течение года он как бы опять будет, ну, секвестироваться и так дальше.
Ну, знаете, честно говоря, все наши бюджеты делались именно так. Сначала принимались какие-то цифры, потом в течение года их, что называется, корректировали, то есть подгоняли под реальность. Это для нашей экономики типа не новость, даже в докризисное время. Так что сейчас вопрос там просто немножко острее стоит, потому что ну вот нету тех денег, которых требуют лоббисты. Нету тех денег, которые требуют лоббисты военно-промышленного комплекса, например. Поэтому фактические расходы по статье «Национальная оборона» отстают там от плана на 5-10% там, в этом году уже. Опять-таки вот Министерство финансов вроде бы набралось храбрости, значит, и предложило на 3 года заморозить, законсервировать расходы по статье «Национальная оборона». Вот фактически, как там сказано, на 6% уменьшить эти расходы, а на самом деле просто зафиксировать их на том уровне, на уровне их фактического финансирования, которое имеет место сейчас.
Сергей, может быть, у вас есть информация, на чем будет экономить Министерство финансов, на чем будет вот сокращать расходы бюджета? Что может попасть в первую очередь под сокращение?
Ну, разумеется, первыми всегда попадают люди. Там уже несколько лет идут сокращения на медицину, на образование, идут сокращения на пенсионные выплаты. Не было в этом году нормальной индексации, и выплата 5000 рублей, конечно, не заменит этой индексации пенсии.
Сергей, вот смотрите, вот выборы сейчас, да, будут там, по всей Российской Федерации будут происходить выборы в Государственную Думу, и как-то очень удивительно, что не было индексации для пенсионеров. Ну, просто так традиционно считается, что пенсионеры, они самые активные избиратели, да, и вот не провести индексацию перед выборами, это выглядит, по крайней мере, странно. Или нет?
Вместо индексации, это выглядело бы совсем уж странно, если бы пенсионерам ничего не пообещали. Но все-таки выплата 5000 рублей в начале этого года, которая будет проведена всем пенсионерам.
В начале 2017 года вы имеете в виду,
2017, да? Я неправильно сказал, да, 2017. Вот. Это и есть вот тот широкий жест, который должен побудить пенсионеров там правильно себя повести в это воскресенье. Как они себя поведут, ну, видимо, осталось недолго ждать.
Понятно. И еще один момент, Сергей. Смотрите, да, я так понимаю, что будет также вестись речь и о том, что ждет экономику Российской Федерации, бюджет Российской Федерации в течение 3 ближайших лет. Насколько вообще логично такие делать большие прогнозы, составлять бюджетные планы на 3 года, если неизвестно, что будет в следующем году?
Никакой другой логики, кроме того, что вот существуют некие государственные ритуалы, которые принято соблюдать, тут нет. Трехлетние бюджеты никогда не соблюдались, даже в благополучное время. На самом деле, это были просто некие там это давало такую большую бумажную работу самым разным ведомствам. Там лоббисты что-то требовали себе, там финансовые ведомства их с ними боролись, а потом в результате там все приходилось решать заново по мере поступления проблем. Так что, конечно, никаких оснований для трехлетнего бюджета, тем более сейчас, нет. Насколько я знаю, многие специалисты предлагали вообще от него отказаться, но, тем не менее, традиция взяла свое. Мы должны понимать, что это условно.
Понятно. Сергей, а есть ли вообще какой-либо альтернативный путь развития экономики Российской Федерации и сейчас наполнение бюджета Российской Федерации, кроме как сокращения бюджетных расходов?
В рамках, ну, есть какие-то отвлеченные, там, не знаю, альтернативы, там, не знаю, строить свободный капитализм, например, или там резко сократить военные траты и, соответственно, избавиться от бюджетного дефицита, там, многих проблем. Но в рамках системы, если мы так стоим на почве реальности, то есть на почве нашей системы, в рамках системы это просто такое рациональное, чисто технократическое решение, которое предлагают, ну, как бы более грамотная часть руководящего класса. А менее грамотная требует печатать деньги, там ни на что не глядя тратить и так далее. Вот такие у нас альтернативы.
А какой все-таки выберут путь? Печатать деньги или по крайней мере, ну вот, более-менее тратить только то, что зарабатывается?
Я думаю, что силы сторон примерно равны сейчас. На практике у нас в этом году проводится вот такая технократическая, что ли, линия, которая привела к тому, что у нас уже месяца два почти нет инфляции. Месяца два уже почти ее нет. И это, конечно, реальное достижение, потому что довольно сильно был, довольно силен был рост цен, например, там, в прошлом году, в позапрошлом, там, ну, в связи с удешевлением нефти, которое всегда сопровождается падением рубля. Так что в каком-то смысле, так сказать, ну, как бы меры...
Меры принимают. Спасибо. Сергей Шилин, российский экономический обозреватель, был на телефонной связи с нашей студией. Это была программа «Радио Крым Реалии». В студии Александр Янковский. Напомню, что завтра утром мы ждем вас в 8.35 на частоте 549 килогерц. Нам будет вам что сказать. Всем доброго!